Разворот на восток.
У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. В студии радио «Спутник» востоковед, советник медиагруппы России сегодня Турал Керимов. Турал, приветствую.
Добрый день.
А также политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов. Фархад, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Я, прежде чем мы начнем говорить о заявлениях президента Ирана Ибрагима Раиси, ну и в целом всего, что происходит вокруг ядерной сделки и этой замечательной страны, напомню, телефон прямого эфира, плюс 7495-95-95-91-2, есть также WhatsApp, плюс 7968-766-3311. Можно звонить или вопросы в письменной форме задавать. Кстати, через Telegram-бот можно задавать также вопросы. Есть канал «Радио Спутник», там прямая трансляция ведется. И прямая трансляция есть в приложении «Радио Спутник». Ну что, наверное, стоит начать с того, что заявил президент Ирана на площадке Генассамблеи ООН. Заявления там самые разные.
Да, очень интересная тема, которая прослеживается уже на протяжении полгода как минимум, и заявление Раиси в интервью американского CBC, это было, по сути дела, продолжение того интервью, которое он дал несколькими днями ранее телеканалу «Аль-Джазира». И почему мы сегодня начинаем с этой темы, почему она так важна? Потому что, по сути дела, в этих своих интервью иранский президент Ибрагим Раиси подвел черту, промежуточный итог, который на самом деле тянет и на весь итог всего того переговорного процесса вокруг иранской ядерной программы и возобновления всеобъемлющего, да, плана действий по этой ядерной программе СВПД. Напомним нашим зрителям и слушателям о том, что переговоры ведутся в основном между Соединенными Штатами Америки и непосредственно Исламской Республикой Иран. США в 2018 году, во времена администрации Дональда Трампа, вышли из договора, который был подписан, в свою очередь, администрацией Барака Обамы.
Тремя годами ранее, в 2015 году.
И вот теперь администрация Джозефа Байдена пытается возобновить этот договор, и один из главных вопросов иранской стороны, да и вообще, мне кажется, не только иранской стороны, а и всех тех международных посредников и участников процесса, насколько будет долговечно возвращение, если оно состоится, да, обеих сторон в этот договор, и не выйдет ли следующая, например, американская администрация из этого договора снова. Кстати, об этом как раз Ибрагим Раиси и говорил, и этим он обосновал свой отказ от возможной встречи с американским президентом Джозефом Байденом. Вот как раз Фархад Ибрагимов, политолог, эксперт дискуссионного клуба «Валдай», наш сегодняшний гость в студии. Мы с Фархадом очень часто, даже в личных беседах, затрагиваем эту тему и сошлись во мнении, что особенно стоит отметить момент, когда эти заявления были озвучены. Mm-hmm. Они были изначально озвучены до саммита ШОС в интервью «Аль-Джазире», когда Иран направлялся, президент Ирана направлялся в Самарканд, в Узбекистан, для вступления окончательного в эту организацию. А второе интервью было сразу по окончанию саммита ШОС, непосредственно в преддверии сессии Генеральной Ассамблеи ООН. И многие западные аналитики это оценили как ужесточение позиции Ирана. На самом деле, опять же, да, перекладывают в данном случае наши бывшие западные партнеры с больной головой на здоровую, это не ужесточение позиции Ирана, а это конкретизация позиции Ирана в свете тотальной, полной неопределенности позиции Соединенных Штатов.
А Блинкен же до этого заявил, что вот нет, да, какой-то определенности, что в краткосрочной перспективе США вернутся.
То есть тут... Более того, американцы...
И европейский представитель тоже нечто подобное говорили.
Да, более того, американцы и во время своих официальных заявлений на этот счет, и во время кулуарных бесед откровенно говорят, что они не знают, не могут дать гарантии о том, что Америка в какой-то момент снова, не кинет Иран и посредник и не выйдет из этого договора, потому что они не знают, как будет поступать, например, следующая администрация, или же администрация Байдена, если получит вторую каденцию. В общем, ситуация обостряется еще и в свете изменений глобального характера. То есть мы видим обострение по линии Восток-Запад. Иран — это однозначно Восток. Теперь Иран, опять же, вернусь, да, о чем упомянул, является и членом Шанхайской организации сотрудничества, наряду с такими неудобными для Запада странами, бывшими партнерами и пока еще нынешними партнерами в лице Российской Федерации и Китайской Народной Республики. И вот теперь, мне кажется, западные страны, наши бывшие партнеры и Соединенные Штаты Америки в первую очередь, будут пытаться еще и переложить этот процесс обсуждения СВПД на процесс геополитического разлома в глобальном смысле. То есть теперь уже вопрос иранской ядерной программы перестает быть региональным вопросом или вопросом ядерного нераспространения в глобальном смысле, или же вопросом двусторонних американо-иранских отношений, и переходит в плоскость глобальной геополитики.
Коллеги, добрый день еще раз. Во-первых, спасибо за приглашение на сегодняшний эфир. Как всегда, очень приятно находиться рядом с вами. По поводу того, что было озвучено президентом Ирана в ходе выступления на Генассамблее ООН. Надо сказать, что иранские наши друзья в какой-то степени разочарованы вот этой непоследовательностью американцев в деле проявления по возвращению в ядерную сделку. Мы и в рамках вашей передачи на радио «Спутник» неоднократно обсуждали эту тему. Действительно, очень многие и в Иране, и в Европе, и даже в России, надо сказать, рассчитывали на то, что еще к середине августа американцы вернутся в ядерную сделку. Об этом заявлял советник иранской переговорной группы Мохаммед Маранди. Он был уверен абсолютно в том, что американцы проявят какую-то последовательность и логичность в этом вопросе и, соответственно, сделают все, чтобы в ядерную сделку вернуться, потому что она отвечает интересам всем участникам ядерной сделки СВПД в принципе. Но потом возникали целый ряд обстоятельств, так или иначе связанных с Ираном, которые не позволяли американцам, как они говорят, Вашингтону, объективно вернуться в этот переговорный процесс или как-то его затормозить. Вынуждены были его затормозить. Мы помним нападение на скандально известного писателя Салмана Рушди, в котором американцы поспешно начали уже обвинять иранскую сторону. Затем произошли тоже непонятная история вокруг кибератак на албанские государственные структуры, в котором быстренько обвинили в этом Иран. До этого еще Джон Болтон и Майк Помпео, экс-госсекретарь США, заявили о том, что Иран хотел устроить покушение на них. То есть вся эта череда событий показывает, что на самом деле американцы сами делали все возможное, чтобы оттянуть свое собственное возвращение в ядерную сделку. Заявление Раиси на самом деле на Генассамблее ООН, она неудивительна. Иран, в принципе, никаких иллюзий в отношении американцев и не питал. Но просто в конце августа появлялись на лентах информагентств соответствующие сообщения, которые могли, наверное, подразумевать тот факт, что все же Америка проявит какую-то целесообразность и вернется. Надо сказать, российские дипломаты приложили огромное количество усилий для того, чтобы это состоялось. Невероятное количество. И действительно, мы думали, что этот вопрос будет решен в самое ближайшее время. Тем более, что европейские наши, так называемые, уже я их партнерами не зову, но называю их оппонентами, европейцы заявляли, что все вопросы были утрясены. В частности, Иран пошел на уступки по тому, чтобы не заставлять американцев исключить КСИР из списка террористических организаций США. Это была их уступка. Взамен американцы готовы были пойти на дать еще гарантии по невыходу из сделки в будущем. И даже прописали пункт штрафа в случае, если они попытаются это сделать вновь. Но сейчас о штрафе и близко речи не идет, а европейцы призывают иранскую сторону устно поверить американцам. Но мы с вами понимаем прекрасно, что такое поверить американцам устно. В свое время Советский Союз поверил устно американцам, в результате НАТО расширилось на восток так, что вот до сих пор нам эта проблема создает. То есть иранцы никакому слову, даже самому честному, американцам не верят, конечно же. И в этой связи, конечно же, в Иране появилось четкое понимание того, особенно оно появилось после проведенного в Самарканде саммита ШОС, что создается новый полицентричный мир. И создается он на Востоке. И в нем участвует Россия. В нем есть Китай, в нем есть очень такие достаточно мощные державы в лице там, того же Индии. И они видят, что страны, которые между собой имеют серьезные противоречия, находятся под одним зонтиком в лице ШОС и могут между собой договориться. А в углу этого всего стоит Россия, которая эти вопросы может умиротворить. И Иран понимает, что зачем ему тянуться на Запад, конечно, хотя он не против иметь контактов с Западом, именно с Европой, даже сколько не с Америкой, а именно с Европой. Ну, потому что есть объективные экономические обстоятельства, которые позволяют делать. Энергетика и так далее, да, и тому подобное. Но если они видят, что этой отдачи со стороны европейцев нет, они же не могут постоянно односторонне делать все возможное, чтобы вернуться в договор, при том, что они не были виновны в том, что американцы вышли из сделки. Это подтверждают все. Плюс политизированные доклады МАГАТЭ, которые не дают возможности договориться по поводу возвращения Вашингтона в СВПД, и вот эта абстрагированность европейцев и попытка переложить всю ответственность на Иран со стороны Макрона, Шольца и уже Элизабет Трасс, премьера Великобритании, говорит Ирану о том, что они просто не представляли себе возможность находиться в сделке, где участники, одна часть участников этого договора ведет себя крайне непоследовательно. И это, конечно, вызывает очень серьезные вопросы в Иране и вопросы к президенту Раиси, потому что сейчас он ответственен за эти процессы, у него внутри страны тоже есть определенные к нему определенные вопросы. Он хотел сделать так, чтобы они вернулись, показать, что Иран договороспособный партнер, он готов идти на компромисс, он готов идти на определенные уступки, но он видит для себя, что они ущемляют интересы Ирана. А в иранской политической парадигме прежде всего присутствуют именно интересы Ирана, не экономический аспект, хотя он, конечно, важен, но именно политическая независимость и сотрудничество с Россией и с Китаем. Потому что Европа еще шантажирует, мол, если вы не минимизируете отношения с Москвой и с Пекином, на нас не рассчитывайте. Но это иранцев тоже не может как бы не волновать, как это они видят в России и в Китае серьезную поддержку.
Вот, Фархад, можно такой вопрос? А есть ли какое-то представление о том, кто в администрации США, там, в Конгрессе, например, или в Госдепартаменте, или еще в каких-то больших политических структурах мог бы лоббировать ядерную сделку с Ираном, а кто, наоборот, категорически против выступает? Там есть какие-то крылья разные?
Безусловно, есть, конечно же. И в Иране долго думали над этим вопросом, кто же является главным антииранским ястребом. Потому что в республиканской партии было, например, понятно, что и Майк Помпео, и Джон Болтон...
Трамп
являются главными ястребами.
Не
в случае с администрацией Байдена, то фактически часть Госдепартамента во главе с Энтони Блинкеном выступает за то, чтобы наладить отношения с Ираном, но на американских условиях, а не против выдвигаемых Ираном условий. Но Пентагон категорически против. Глава Пентагона... Господин Остин, он выступает категорически против каких-либо контактов с Ираном из-за его позиции такой достаточно произраильской. И это, собственно, Израиль даже не скрывает, то есть я не говорю каких секретов. Еще да, еще мы обсудим его, конечно же. Но как бы я конкретно отвечаю на ваш вопрос, могу сказать так, что действительно и в Белом доме, в частности, в окружении Байдена, есть группа таких так называемых антагонистов Ирана, которые выступают категорически против любых контактов. Они как раз сейчас лоббируют признать Иран заново государством террористом и так далее и тому подобное. То есть здесь,
на позиции Трампа стоят, по сути дела.
Безусловно.
По иранской теме.
Вот именно. И самое интересное то, что сам Байден, будучи еще вице-президентом в период администрации Обамы, лоббировал подписание американцами этого договора по СВПД, по ядерной сделке, в 2015 году. Он как раз активизировал диалог США с Ираном в 2013 году. И он же сейчас фактически не может повлиять ни на какой политический процесс, касаемый Ирана.
Ну, то есть, опять же, мы понимаем, что проблема в американо-иранских отношениях и переговорах — это не ирано-американская проблема, а американо-американская проблема, как и обычно это происходит, собственно говоря, как, что и мы наблюдали в вопросе введения санкций против Российской Федерации. И на других треках с историей, когда Нэнси Пелоси, которая сейчас где-то у нас тут находится на границах, да.
Или мы, так сказать, предположительно,
нет,
да?
Ну, мы знаем, где она находится, но сейчас не важно, та тема, да. Когда она летела на Тайвань, мы помним, как опять же Белый дом, Госдепартамент, Пентагон, Конгресс и прочие ветви и структуры американской власти, они вошли в фактическое противоречие между собой и не могли определиться, в общем-то, лететь ей туда, не лететь, если лететь, каким образом лететь, в качестве кого лететь и так далее. Очень показательный момент. Ну и Фархад, мне кажется, отметил действительно важную вещь. Иранская политика, не только касательно ядерной программы, о которой мы сейчас говорим, или американо-иранских переговоров, она всегда ираноцентрична. И это главное. Это, кстати, вот тот самый момент, который касается, опять же, мы всю сегодняшнюю программу будем так или иначе затрагивать и возвращаться к главной теме, международной теме этой недели, саммиту ШОС. И организация ШОС, она, кстати, позволяет всем своим членам и партнерам оставаться самими собой, как бы странно это ни звучало. То есть занимать ту позицию, которая соответствует их национальным интересам, и, исходя из этих интересов, вести переговоры со своими партнерами и договариваться по интересующим вопросам или же по сложным моментам, договоренности по которым не могут быть достигнуты на других площадках. Очень важная и интересная история.
Вопрос есть у нас, да, в чате, может быть...
Зададим.
К Фархаду. Значит, следующим образом он звучит. Как вы оцениваете начавшийся визит Нэнси Пелоси в Ереван? Ну вот уж сказали, так сказали. Не является ли это выстраиванием оси против Ирана в случае срыва ядерной сделки?
Вот, какая вот ось? Вообще, визиты Пелоси, как правило, они не проходят просто так. Они имеют какую-то определенную под собой основу. И, собственно, тот факт, что она прибыла сейчас в Армению, очень, на самом деле, вызывает определенную реакцию у иранской стороны. Иранские средства массовой информации так особо не отслеживают, как бы пока что, этот визит. Они особо об этом не пишут. Я вот сегодня как раз утро смотрел ленты информагентства иранские. То есть они пишут о том, что о факте визита, но подробно его не освещают. Но, разумеется, я думаю, что как раз Иран этот вопрос не может не поднять, потому что сам факт того, что американцы могут присутствовать на их северных границах, вызывает у всего иранского эстаблишмента огромное такое раздражение, потому что действительно Иран видит любое проявление американцев в той или иной стране, пусть это будет Армения, Пакистан, Афганистан, неважно, где Ирак, вызывает определенное, конечно, отторжение. Они видят в этом угрозу, они понимают, что это все не делается не просто так, и, соответственно, какие-то есть под собой, наверное, долгосрочные перспективы, направленные на нейтрализацию Ирана. Это, конечно же, Тегеран не может не устраивать, они, конечно же, дальше будут отслеживать эту историю.
Ну, вообще, кстати, история, да, с визитом Баллас, если мы это затронули, это такое продолжение, как мне кажется, целой серии провокационных визитов, когда та же Нуланд приезжала с печеньками на Майдан, по сути дела, да, Украина была той площадкой, на которой активно разворачивались и разворачиваются провокации против нашей страны. Дальше вот месяц назад, чуть больше месяца назад, это же Пелоси, о которой мы говорим, была на Тайване для того, чтобы раздразнить Китай. И вот теперь она же прибыла в Ереван, и это действительно, мне кажется, если отстраниться от российской и китайской темы, то в первую очередь это, конечно же, фактор раздражающий, очень сильно раздражающий официальный Тегеран, и не только официальный Тегеран, а в целом Иран. И действительно, вот опять же прослеживается этот триумвират России, Китая и Иран, против которого предпринимаются приблизительно одни и те же способы, но только в разное время и в разных местах.
Это я прошу прощения, Тура, вот как на самом деле сам факт триумвирата России, Китая и Иран вызывает такое же дикое раздражение у американской стороны.
Несварение, да.
Да, потому что для них это было недопустимо, они всяческим образом пытались сделать все, чтобы триумвират не был создан, а он...
Ну да, мы хотели еще и израильский же фактор, да, обсудить. Кстати, да. В связи с заявлением, опять же, господина Раиси, что надо бы Западу думать не о иранской ядерной программе, а о ядерном оружии еврейского государства.
Ну да, мы не знаем, есть ли оно у Израиля, но еще во времена Голды Мейер израильтяне говорили, что есть такая фраза. У нас ядерного оружия нет, но если что, мы его применим. Я много раз вспоминал эту фразу в наших эфирах. И вот теперь же, мне кажется, президент Раиси именно на это и намекает, что мы-то разрабатываем мирный атом. И мы пытаемся разрабатывать свою мирную ядерную программу, которая направлена на развитие нашей экономики, науки, вообще, в принципе, нашего государства в целом. А под боком у нас имеется пример государства, которое уже много лет имеет ядерное оружие, шантажирует им своих региональных оппонентов и соседей, а это никто не замечает. То есть почему это одним можно иметь ядерное оружие, а другим даже ядерную мирную программу иметь нельзя? И мне кажется, это вот тот самый базис, от которого иранцы, в принципе, отталкиваются во время этих переговоров, и этот посыл в мире понятен. А посыл американцев, он не совсем ясен, при том, что американцы и не могут сформулировать-то четко, чего они хотят на самом деле.
Вот интересно, Израиль как относится к возобновлению возможному, который сейчас вот под угрозой, возобновлению ядерной сделки? Ну, в формате США.
Категорически против возникает.
И насколько они там лоббируют как раз срыв этого возобновления?
Я вам больше скажу. Они даже не скрывают то, что они прямо давят на Великобританию, на США в том, чтобы те не возвращались в ядерную сделку. Во всяком случае, чтобы Британия не поддерживала возвращение американцев в СВПД, потому что для них это является просто красной чертой. Израиль заявляет, что Иран является, по их мнению, государством-террористом, угрожает своей ядерной программой для архитектуры безопасности в регионе Ближнего Востока. И они не могут допустить того, чтобы у Ирана в ближайшем будущем появилось ядерное оружие. При этом надо сказать, что иранцы, в общем-то, и не скрывают, что на самом деле они способны это ядерное оружие создать. Вот, например, недели две или три назад в интервью агентству Fars News Мохаммед Ислами, вице-президент Ирана, занимающийся вопросами атомной энергии Исламской Республики, сказал, что мы не собираемся создать ядерное оружие, но у нас есть все возможности для того, чтобы в ближайшее время его получить. То есть Тегеран действительно не скрывает, что он может позволить себе это сделать в случае, если он почувствует угрозу своей безопасности. И надо сказать, что несмотря на то, что и Россия, и Китай, и все остальные выступают против того, чтобы такой сценарий был реализован по целому ряду объективных причин, но с пониманием относятся к Тегерану, потому что, когда Израиль может позволить себе угрожать уничтожением Ирана. Они даже этого и не скрывают. Премьер Лапид сказал, что не позволит, чтобы это государство существовало на этом свете. То, конечно же, Иран ничего не остается делать, как, конечно же, этим вопросом заняться.
Да, может позволить это сделать или потихонечку вот делает? Это самый главный вопрос.
Вот как раз я думаю, что потихонечку и делает, потому что если бы не израильский фактор, я думаю, американцы гораздо быстрее бы вернулись в ядерную сделку. И сами даже американские политологи-аналитики подчеркивают, что на самом деле фактор Израиля серьезно расширился в администрации Байдена. Раньше он был гораздо минимизированным в состоянии, нежели чем сейчас. То есть повторяется фактически история, как это было в свое время у администрации Трампа, при администрации Трампа. То есть Израиль делает сейчас все, чтобы не допустить ни СВПД, ни, соответственно, появления ядерной программы Иран. И американские некоторые политики, кажется, исходят из того, что наоборот, если американцы вернутся в СВПД, Иран не получит ядерное оружие, потому что инспектора МАГАТЭ появится контроль над этими объектами. В Иране говорят, что в Израиле говорят, что в Иране существует порядка 20 ядерных объектов, как правило, находящихся под землей. Видимая часть только для МАГАТЭ буквально половину, и то и меньше. А на невидимых объектах Иран как раз это ядерное оружие будет разрабатывать. Но это позиция Израиля, опять-таки.
Да, тут надо еще отметить, что израильская полиция в плане, позиция в плане СВПД, она претерпела тоже существенные изменения в свете смены власти в Израиле. То есть Беньямин Нетаньяху, который был ярым ястребом в этом вопросе, и как раз сыграл одну из главных ролей в выходе администрации Трампа из договоров, которые были заключены при Обаме.
Да, при особом отношении с этой администрацией.
Да, он сейчас находится в оппозиции и не имеет того влияния на израильскую внешнюю политику, которую имел, естественно, будучи у власти. А кабинет Беннета, а теперь и Лапида, не имеет того влияния на американскую администрацию в принципе, не только по этому вопросу. И вот сейчас, 1 ноября, ожидаются очередные выборы парламентские в Израиле, и иранская ядерная программа стала одним из главных, ну, по внешнеполитическому направлению, главной темой предстоящих выборов. И оппоненты как раз обвиняют друг друга в бездействии или недостаточных усилиях для того, чтобы предотвратить возможное возобновление данной сделки. Ну и, конечно же, нужно нам отметить в обязательном порядке, если возвращаться к вопросу, может ли Иран создать это оружие или же уже начинает этим заниматься постепенно. У нас есть пример Северной Кореи.
Угу.
Он стоит перед глазами абсолютно у всех стран, над которыми висит вот этот дамоклов меч возможного американского вторжения, экспорта демократии.
По-моему, никаких экспертов МАГАТЭ не было.
Никаких экспертов МАГАТЭ не было. На прошлой неделе они официально закрепили в своем главном законе в КНДР о том, что ядерное оружие есть, отказа от него не будет, и в случае любой угрозы государству или же руководству этого государства КНДР ответит ядерным образом. И вот эта тематика, которая, кстати, затрагивается и на площадках более широких. Во время дискуссии Валдайского клуба в Сочи в свое время, когда президент Казахстана тоже говорил о необходимости ядерного разоружения и отказа, глобального отказа от ядерного оружия, президент нашей страны сказал, что Саддам Хусейн тоже так думал. И сейчас, к сожалению, сами страны, да, или сама та страна, которая требует от Ирана открытости и прозрачности в этом вопросе, она сама в свое время сделала все для того, чтобы разрушить те международные институты и инструменты, которые позволяли контролировать данный процесс распространения, нераспространения и прочее. И вот сейчас...
Ломать не строить. А для КНДР ядерное оружие — это, наверное, главная гарантия сохранения суверенитета этой страны. Нам пора сделать перерыв на несколько минут. После новостей и небольшого блока другой информации мы продолжим наше обсуждение. В студии «Радио Спутник» востоковед, советник медиагруппы «России сегодня» Турал Керимов и политолог, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов.